Внешность обманчива, поэтому за ней все время приходится следить. Программа «Внешний вид» на Латвийском радио 4. Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». Здесь мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни героев, знакомимся с новыми трендами и отвечаем на такие вопросы о психологии внешнего вида, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. Далее в выпуске вы услышите.
Ну, я была сложным подростком. Среди людей искусства это в целом не распространено кого-то судить за внешний вид, потому что мы здесь все такие особенные. Девушка может выглядеть по-другому и все еще быть при этом привлекательной. Да, я хочу, чтобы на меня смотрели, но я не хочу, чтобы ко мне подходили.
С нами сегодня куратор галереи «Масса» Ксения Афанасьева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и вначале такая наша мини-визитка, характерная для этой программы и подкаста, где герой рассказывает о себе сам.
Да, я основатель и управляющий культурного пространства и художественной галереи «Масса Студия», где организовываю художественные выставки и культурно-развлекательные мероприятия.
Еще один традиционный вопрос в самом начале. Мы у всех гостей спрашиваем, а что для вас внешний вид? Так называется наша программа и подкаст.
Это язык, это невербальный язык, с помощью которого я могу сразу презентовать себя перед тем, как я даже поздороваюсь с человеком.
Как часто вы делаете какие-то выводы, просто глядя на нового персонажа в вашей жизни, еще даже не пообщавшись с ним?
Слишком часто, и это мешает профессиональным отношениям, мне кажется, потому что я сразу начинаю анализировать, категоризировать и классифицировать людей по внешнему виду, что, в общем-то, не должна делать, потому что довольно часто я ошибаюсь в своих суждениях и стараюсь более объективно смотреть на мир. Мне кажется, я делала это так давно, что сейчас мне очень сложно как-то освободиться от предвзятости.
А, вы это признаете?
Естественно.
А как над этим работать?
Стараться концентрироваться на других вещах, больше центрироваться на себе и на том, как человек все-таки общается и как он себя уже презентует после того, как мы встретились.
Вы знаете, в последнее время, мне кажется, в обществе неодобряемый эйджизм, лукизм и прочее, Но мы все равно ведь это делаем. Давайте честно признаемся.
Это так исторически сложилось. Мне кажется, это инстинктивно просто происходит. Мне почти 23, и люди очень часто спрашивают мой возраст, потому что я занимаюсь какими-то такими вещами, которые, люди в 23 не делают, или в 22. И в основном люди, с которыми я общаюсь, сильно старше меня, и приходят на меня, моя целевая аудитория тоже сильно старше меня, и мне это очень нравится, и это интересные люди, они уже знают, что они хотят. Хотя, если так сказать, да, Я эйджизмом тоже занимаюсь, наверное.
Получается, что и вы в вашу сторону тоже получаете вопросы о возрасте, да, и становитесь такой, жертвой каких-то стереотипов, связанных с этим.
Я думаю, да, особенно если одеваю какую-то кофту, где видны руки.
А я помню у вас татуировки, да?
Да, у меня блэкворк на всю правую руку, и я часто встречаюсь с вопросом, а что это такое? И как-то раз я ответила, что это гангрена, и мне поверили. Женщина очень сильно разволновалась и потом предлагала мне доктора, очень знакомого, хорошего доктора, терапевта. Вы посмотрите, обязательно сходите. Я говорю, не переживайте, это татуировка. Я встречаюсь с этим, но не критично, потому что в основном все-таки судят по тому, что я делаю, чем по тому, что я выгляжу. Ведь среди людей искусства это в целом не распространено кого-то судить за внешний вид, потому что мы здесь все такие особенные.
Тем более, что галерея, которую вы управляете, галерея все-таки современного искусства.
Верно.
Мне кажется, что вы, конечно, сталкиваетесь с разными проявлениями внешнего вида художников, которых вы приглашаете. Мне кажется, это очень интересная работа наблюдать.
Я бы сказала, что часто это все-таки обычные люди, одевающиеся обычно. да. Но вот есть художники, даже художники, которые занимаются этим там очень много лет. Они, насколько я вот вижу, больше проявляются именно в искусстве, а в жизни они не такие уж и заметные. То есть это такой тоже невербальный способ разговаривать с другими людьми, показывая что-то именно в искусстве, в одежде.
Из этого следует, что если бы стояла задача, допустим, узнать художника на улицах Латвии или там на улице Лондона, ничего не зная о его профессиональной принадлежности, только по его внешнему виду, никто бы не догадался, что это художник.
Не, часто это прям видно, конечно, что это креативный человек. То есть человек, который работает в креативных сферах.
А есть художники, которые подражают каким-то культовым фигурам в художественном мире, которые очень ярко проявлялись через внешность в свое время. То есть, допустим, да, самый узнаваемый художник Дали.
Я лично не встречала тех, которые бы брали какого-то человека за вот основу подражания и полностью бы ему следовали.
Говоря о тех, которых вы знаете, да, с которыми вы пересекались в вашей профессиональной деятельности, можете вспомнить какой-то очень яркий внешний вид?
Ну, почему-то в голову приходит Дакс Видулайс, потому что он прям такой, прям художник. Он одевается обычно, но он ведет себя очень так ярко и эпатажно. Есть Эдуард Зенси, который из Эстонии. Он прям такая движущая сила богемы. Он одевается во все черное, но при этом это такой очень тоже эпатажный вид. И использует классные аксессуары, которые явно выделяют его на фоне других людей. И можно сразу подумать, что он действительно занимается в творческой сфере.
Понятно. Ну, то есть автор в Total Black, при этом его картины там какие-то красные, синие, желтые цвета.
Корене Параньянс очень ярко одевается, и картины у нее очень яркие, но она восточная женщина. Это, в общем, принято, я думаю, так принято. И, ну, она вот абсолютно соответствует своему стилю как в картинах, так и в одежде.
Художественный мир перетекает в моду или мода перетекает в художественный мир? Есть ли какие-то точки соприкосновения, как вы считаете?
Да, конечно. Мне кажется, сейчас в целом мода – это что-то неносибельное, но очень… Ну, если мы говорим о подиумах, да, это то, что-то, что мы не можем носить в реальной жизни, максимум там, на красную дорожку на пару часов, да. Но это абсолютно и точно объект искусства. Просто это искусство, которое… взаимодействовать с телом. Очень много точек, абсолютно, потому что это такой же жанр искусства, просто тот, который, да, взаимодействует с телом.
У вас в культурном пространстве массы как раз была выставка, посвященная моде.
Она не посвящена моде, она посвящена именно искусству. И как раз искусству, которое взаимодействует с женским телом, так как у многих художников была задача расписать для них специально пошитые платья. И то есть это люди, которые в основном всегда работали именно с визуальным искусством, с картинами, живописью, и вот им дали новый вид холста в виде платья. 21 художник, и некоторые из них именно не с платьями работали, а с ювелирными изделиями, которые дополняют эти платья.
А как это рисовать по ткани?
Там стрейч кожи, то есть, по сути, она довольно гладкая, и на ней хорошо держится акрил, и, ну, естественно, краски по ткани. Также некоторые художники использовали ручки или фломастеры. И оно как бы держится, но мы не пробовали стирать.
Вам нравится, как галеристу, работать с какими-то модными темами?
Все искусство на эпатаже построено, но именно модные тренды, они все-таки уже связаны с другими рычагами взаимодействия, скажем так. Мне точно интересно смотреть и видеть, как искусство может преображаться в такое что-то носибельное, потому что это нужно создать что-то, что не просто будет висеть на стене, а в чем можно еще хотя бы 50 метров пройти. Я как-то раз участвовала даже в проходке, в модном показе, в художественной академии, и там был костюм высотой в 3 метра. То есть я садилась на плечи парню, и на нас сверху надевался вот такой вот костюм, мне нужно было держать палку, которая этот костюм, в общем-то, раскрывал. Мы так шли целых, не знаю, очень много метров, и там даже потолки, ну, местами нужно было пригибаться. Ну, то есть это вот такой огромный костюм, и, естественно, ну, его никто никогда не сможет носить, потому что ну, два человека нужно, но как полотно, как гобелен, оно очень впечатляющее.
Говоря об еще одном очень ярком событии, которые имеют отношение к Латвийской академии художеств, это был карнавал в феврале. Угу. Вы посещали?
Я посещала его в прошлом году, в этом не посещала.
А расскажите о впечатлениях. Вот как вам в прошлом году понравилось?
Это очень ярко, да, это впечатляет. И есть смысл туда идти, потому что это, ну, это что-то другое, отличающееся. Конечно, людям нравится переодеваться, людям нравится бал маскарада, потому что это что-то вне рутины, это что-то новое. Это, ну, то есть люди могут, будучи они художники или не художники, это не важно, они могут себя там раскрыть и показать вот свои какие-то творческие направления.
В этом году была тема «Всадники декаданса», а вот в прошлом я не знаю, какая, напомните.
Была очень сложная и непонятная тема. Мне кажется, что тема в целом назначается просто, чтобы иметь название, потому что я бы не сказала, что очень сильно следует этой теме. Особенно ее выбирают настолько расплывчатую, что можно и в костюме гриба прийти и сказать, что это декаданс.
Да.
Да, потому что можно приплести тему вот. Так же, как и с современным искусством, в основном сначала создается картина, а потом куратор ее пытается интерпретировать для широких масс.
А художник разве не дает?
Художник дает, конечно. Обычно я прошу художника, чтобы он это сделал. Но часто нужно помогать ему это сделать. Интерпретировать тему так, чтобы она была более актуальна и, ну, понятна и визуально понятна для зрителя.
Ну, то есть художник может принести работу и сказать, я сейчас фантазирую,
я,
допустим,
вижу,
сказать,
да,
это космические мухи.
О, если он скажет, что это космические мухи, это прекрасно. А если он принесет и скажет, что я рисую по наитию. Это абстрактная работа. Вот я сажусь, вхожу в стадию транса и рисую. И что, ну вот, и что мне, ну, с этим делать? Я понимаю, что многие абстрактные работы так создаются. Тогда мне просто, у меня есть список наводящих вопросов, которые я придумываю по дороге, общаясь с этим человеком, чтобы понять, за что мы можем зацепиться. Вот, например, была выставка, где девочка, ну вот я сажусь и рисую. Ну вот так получается у меня. И тогда я начинаю спрашивать, чем ты занимаешься в свободное время? Где ты ищешь вдохновение? Вот откуда этот паттерн? Почему эти цвета? В каком эмоциональном состоянии? Не знаю, что, сколько комнат у тебя в доме, если у тебя дети, если у тебя муж. Это все очень важно, чтобы потом составить такую целостную картину об художественной работе.
Художникам, культурным пространствам важно уметь себя сейчас преподносить в социальных сетях, чтобы заинтересовать как можно больше публики. И как это делать?
Я считаю, что это обязательно, и меня удивляет, когда галерея существует без Инстаграма, но в то же время я понимаю, что это я, Gen Z, для меня Инстаграм — это важно, это необходимо, это что-то, ну, это инструмент общения с аудиторией, но при этом я вижу, что галереи, которые существуют уже 15-20 и много лет, они хорошо справлялись и без Инстаграма, потому что у них много постоянных клиентов, люди, которые к ним ходят, и люди, ну, для которых, может быть, Инстаграм или там Фейсбук — это не самая важная точка влияния. Клиентская база, которая была наработана многими годами, естественно, стареет по чуть-чуть. Поэтому им нужно привлекать новую аудиторию. А новая аудитория сидит в интернете и смотрит на красивые картинки, поэтому я считаю, что у галереи должна участвовать в многих платформах.
Вы сказали Gen Z, да? А как вот Gen Z узнает друг друга? У вас есть какая-то эстетика вашего поколения?
У меня маленький опыт общения со сверстниками. Точно можно распознать людей младше меня.
Телефон продолжение руки. Ну вот, соответственно.
Ой, ну это у всех. Это и у миллениалов сейчас. Потому что они же застали вообще миллениалов, да, если мы говорим. Зарождение интернета. Ну как можно было в нем не интересоваться настолько, чтобы в него погрузиться и оставаться до сих пор? да, вот как переходили с кассет на диски, и потом вообще на какие-то маленькие чипики. Это же невозможно. Это все произошло за 20 сколько лет? Там 30, да. А потом, естественно, это уже просто передалось людям помладше, и мне, естественно, я тоже все время в телефоне сижу. Но я работаю в нем, и потом я смотрю, сколько я часов потратила в телефоне, думаю, это вряд ли такая отмазка. Мне кажется, это уже действительно такая паранойя, особенно когда нет там, не знаю, не вижу телефона, я слышу там что-то бзыкает, и мне нужно сразу посмотреть, вдруг это мне сообщение пришло. И у людей помладше меня, моего возраста, я бы сказала, главные отличительные черты – это невероятного размера амбиции, отсутствие инстинкта самосохранения, желание рисковать и нежелание соответствовать нормам, выходить и идти против системы, в целом идти против шерсти. Я бы сказала так.
Вот то, что вы сказали, идти на риск, ломать вот эти нормы и стереотипы, это проявляется во внешнем виде?
Абсолютно.
Как у вас это проявляется?
Я была сложным подростком, и начиная там с 15 и 16 лет, мне было прям необходимо иметь внимание других людей, привлекать его к себе внешними проявлениями. Например, я в 16, у меня были длинные волосы, и потом я просто сделала вот это. Я полностью выбрала здесь все виски, и была такая маленькая челочка, как у футболиста. Короче, очень стыдно, но...
Фотки есть?
Да, есть, задокументировано, к сожалению. То есть это был своего рода бунт, который мне был необходим. Бунт меня привел, наверное, не в те компании, не в те положения. В общем, это был такой ужасный экспириенс, но я его пережила и стала тем, кем я есть, естественно. Но можно было бы, мне кажется, намного более безопасно пройти через этот период. И поэтому я сейчас очень сильно переживаю за молодое поколение. Смотрю, думаю, на них же то же самое, что я делаю. Какой ужас. Вот я смотрю на них, я вижу себя, и я думаю, не хочу. И, наверное, это одна из причин, почему я общаюсь с людьми старше.
Но вот с этим часто сталкиваются родители, которые понимают, что, с одной стороны, они хотят указать, направить, а с другой стороны, каждый человек должен пройти свой путь.
Угу. Как будто бы нужно оставить его самим собой, чтобы он сам совершил эти ошибки и так далее. И это помогло мне, потому что пока мама со мной возилась, я это использовала и, не знаю, давила на жалость, манипулировала и так далее. Как только она уже меня оставила, позволила мне опуститься туда, куда я опустилась, и после этого мы начали возвращать наши отношения. Но это, конечно, очень сложный процесс, особенно для родителей.
В семье как-то культивировалось, как принято в обществе, допустим, выглядеть девочки? Вот какие-то такие разговоры велись?
Моя мама плакала, когда я обрезала волосы, потом она плакала, когда я сделала татуировку. И до сих пор ей сложно это принять. И, конечно, есть определенные понятия того, как должна выглядеть женщина, как она должна себя вести, что она должна делать. И это пропагандировалось довольно долго, наверное, являлось одной из причин моего бунта. Потому что, как и многие родители, мне говорили какие-то вещи, которые делать нельзя. Естественно, они сами делали эти вещи. У меня получался диссонанс.
То есть, если, допустим, мама или папа говорят, так, татуировку делать нельзя, но при этом идут и сами себе что-то набивают
условно
на плече, да, это не работает. А как, вот теперь с высоты вашего опыта, как бы вы порекомендовали находить этот компромисс?
Я думаю, нужно четко объяснять последствия просто, которые могут быть, не пугая. И, естественно, это все должно происходить в каком-то мирном разговоре. Мне кажется, с подростками, в принципе, слово «нет», вот «будешь делать так, будет так», оно не работает. Я думаю, что в целом дети, я тоже замечала, что дети начинают задумываться о каких-то вещах только после того, как это действительно случилось. Ну, типа там, ешь овощи, иначе живот будет болеть. А потом только тогда, когда живот реально болит и все очень плохо, он понимает, что, может быть, действительно можно было и овощи поесть. Да, самый первый шаг – это взаимная, спокойная коммуникация между двумя людьми, когда есть возможность выслушать и возможность понять и поддержать. Можно направить, просто объяснив, какие могут быть последствия. Если он эти последствия принимает, значит, он сам рискует, значит, он сам за них отвечает. Просто нужно понять, что он сам ответственен за себя и за свое тело.
Хорошо, давайте рассмотрим другую ситуацию. Мы этот маятник качнем в другую сторону. Когда мама и дочка выглядят как ровесницы, и мама полностью подражает стилю дочери, тоже одевается как подросток. Ну, это же тоже странно, правда? Вот они на одной волне, у них идеальное взаимопонимание.
Это еще страшнее, потому что все-таки родитель должен, наверное, давать пример подражания. Или, ну, просто пример ответственного человека, а не человека, который тусуется так же, как дочь. Но я придерживаюсь такой политики, что ты работаешь, пока ты можешь, чтобы тогда, когда было уже сложно работать, да, можно было работать поменьше, собирая плоды, которые ты наработал в 20. И я замечаю, что люди, которые тусуются сейчас в моем возрасте, потом живут, не знаю, на пенсии и жалуются. Мне кажется, что нужно... Почему этот пример я сейчас привела? Потому что кажется, что если вот мать одевается так же, как дочка, она просто ей показывает, что можно веселиться до конца жизни. А в реальности, ну...
Думаете, нельзя до конца жизни веселиться?
Я думаю, что нужно веселиться тогда, когда ты себе можешь это... Тогда, когда ты знаешь, что ты можешь это позволить себе. Сначала сделай уроки, а потом иди гуляй.
Помните, еще было, если много смеешься, потом будешь долго плакать?
Ну, нет.
Достаточно токсичная установка, правда?
Да, ужасно. Типа, хорошо не жили, и теперь не будем. Что же начинать, да?
Да.
Нет, это, наверное, немножко разные конструкции психологические. Я не уверена, что сейчас нужно все из них комментировать.
Наверняка есть эксперименты, которые вам по душе, которые вам нравятся, о которых вы не жалеете.
У меня есть такая дилемма. Я не слишком хочу выделяться, но я не хочу быть casual. Приходится находить какую-то вот эту изюминку, которая бы дополняла образ вот этого моего черного аутфита. И тогда, когда летом, например, надо, не знаю, надевать шорты и майку, то я чувствую себя некомфортно, потому что сразу вот, не знаю, все видно, и я получаю осуждающие взгляды в троллейбусе от бабушек. Хотя мне нравится это с одной стороны, с другой стороны это мешает.
А видно, что татуировки?
Да.
А сколько у вас?
Я не считала.
Но рукав забит, получается?
Полностью, да. От плеча до кисти. У меня больше каверапов, чем самих татуировок, потому что в 18 лет я делала татуировку раз в месяц. Единственный способ от них избавиться и... Ну, мы не говорим сейчас о лазерном удалении, это почти невозможно. Ну, сделать кавер-апы, которые мне будет больше нравиться.
А простите, а что это такое?
То есть покрыть сверху чем-то, другой татуировкой, да, такие сленги. Ну и вот, и мне важно иметь что-то, что будет выделять меня из толпы, но при этом не, чтобы это не выглядело, я отчаянно хочу, чтобы на меня посмотрели. Нет, это, ну, не так важно, мне важно именно быть особенной, я это признаю. Еще я люблю внимание. Но это такое особенный вид внимания тогда, когда я не хочу, чтобы он был какой-то враждебный или вожделенной. Своим внешним видом я пытаюсь транслировать такую мысль, что да, я хочу, чтобы на меня смотрели, но я не хочу, чтобы ко мне подходили.
Но вы же не можете контролировать,
да, не
поведение
могу,
другого человека.
Конечно. Да. Поэтому я пытаюсь, даже не пытаюсь, я просто это инстинктивно делаю. Например, я надеваю одежду, которая меня не облегает.
Подойти же можно там с разными целями. Подойти и сказать, мне очень нравится ваш вот стайл. Вот так можно?
Так происходит, да.
Так происходит,
да, и мне очень приятно.
Ага.
Я стараюсь тоже в этот момент заметить что-то интересное в одежде другого человека и сказать ему комплиментом в ответ.
Вы к какой-то субкультуре себя относите?
Ну, начиная с 17 или 18 лет, я, наверное, приткнулась к субкультуре, можно ли это так назвать, но это такая группа людей, рейверы. Рейв — это вечеринка, да, это вечеринка электронной музыки, фестиваль. И это тоже определенный стиль. Темный гранж, много пирсинга, есть татуировки.
Далее у нас быстрые вопросы-ответы. Красота или функциональность?
Функциональность. Потому что есть способы, благодаря которым можно делать одежду удобной технически и при этом привлекательной. Ну, например, вот я так выбираю, поэтому я ношу все черное. Это просто утилитарно, это удобно. Например, пятна, может быть, не видно. Ну, это просто удобно, и сочетать удобно, и выглядишь так, как бы, серьезно.
Счастье зависит от внешнего вида?
Ну да, говорят же, проецируй успех, и ты будешь успешным.
Верите в это?
Не знаю.
Пробовали?
Я не могу врать так хорошо.
Мода – это больше, чем одежда?
Да, это state of mind.
Многие говорят о какой-то изюминке в женщине. Пытаемся разобраться, изюминка – это что?
Почему именно в женщине?
Изюминка в человеке – это что?
Ну, это, естественно, что-то заметное, что-то выделяющееся. Сложно выделиться в нынешней обстановке, но все-таки есть некоторые рычаги воздействия или хотя бы просто аксессуары, которые помогают разнообразить внешний вид. Например, вот я височки выбрала, чтобы как-то выделяться. Это такой тоже аксессуар. У меня есть одна серьга. И мне тоже кажется, что это как будто бы как-то по-особенному. Ну, много кто так делает. Но вот для меня лично это выход некоторый из зоны комфорта.
Внешность обманчива, поэтому продолжите фразу.
Поэтому нужно познакомиться с человеком.
В чем красота вашей профессии? Вашей работы?
Творчество, свобода, непредвзятость.
И перетекаем в следующий вопрос, тоже наш традиционный. Если внешность – это послание, о чем вы тогда говорите миру своей внешностью, тогда о чем ваш месседж?
Своим внешним видом я презентую свободу от стереотипов. Я показываю, что девушка может выглядеть по-другому и все еще быть при этом привлекательной, все еще быть профессиональной и не обязательно следовать стандартам. С вами была Ксения Афанасьева, управляющая культурным пространством и художественной галереей Масса Студия.
Спасибо большое гостям. Друзья, если вам понравился этот эпизод, то поставьте лайк. Мы выходим как программа на Латвийском радио 4 по пятницам, и как подкаст мы выходим на всех популярных подкаст-платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До новых тем, новых героев, новых историй. До свидания.
До свидания.